Говорит Радио Свобода. Совет при президенте России по правам человека подверг критике поправки к закону об информации, позволяющие причислить к иностранным агентам зарубежные СМИ.
Используемые в законе понятия содержательно не описаны, не имеют определенного смысла.
Центр Луганска сегодня днем оцепили вооруженные люди в униформе без опознавательных знаков.
Происходит обострение силового противостояния между двумя группировками. Одна связывается с так называемым главой ЛНР, вторая с так называемыми силовиками.
Сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение Государственной Думы России законопроект о запрете на пропаганду криминальной субкультуры.
Я бы, например, сериал «Бригада» на экраны страны не выпустил.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 21 ноября. Итак, Совет Федерации России поддержит законопроект о средствах массовой информации иностранных агентах, несмотря на претензии, которые предъявил документу Президентский совет по правам человека и развитию гражданского общества. О готовности одобрить документ без изменений сенаторы заявили сегодня во время заседания Комитета по конституционному законодательству. Совет по правам человека опубликовал свое экспертное заключение на законопроект, в котором обратил внимание на расплывчатость формулировок и рекомендовал вернуть закон на доработку в Государственную Думу. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой судья Конституционного суда в отставке, председатель комиссии Совета по правам человека по гражданскому участию в правовой реформе Тамара Морщикова рассказала подробнее о претензиях Совета к законопроекту и о том, как Совет Федерации воспринял эту критику.
Используемые в законе понятия содержательно не описаны. Они являются такими, которые не имеют определенного смысла. Под них может подпадать и одно, и другое. Разные варианты могут выбирать правоприменители, когда это будут применять. И это не годится. Кроме того, система понятий этого закона не согласуется с тем, как эти понятия или смежные употребляются в основных законодательных актах. Не только в законах об информации и информационной деятельности, и СМИ, но и даже в Гражданском кодексе. И вот это содержательная претензия юридического свойства. Она понятна и важна, и Совет Федерации признал даже, что да, там понятия, в общем, не определены достаточно, но что, дескать, это может стать предметом, с их точки зрения, для будущих изменений, которые можно будет внести в этот закон. Сейчас принять как есть, потому что нужно прореагировать на ситуацию, а потом уже делать его лучше и красивее. Непонятно, что такое иностранная структура, осуществляющая информационную деятельность, да? Непонятно, что такое средство массовой информации, иностранный агент. Непонятно, как различаются средства массовой информации, для которых, в общем, законодатель их правовой статус определяет только в области режима информационной деятельности, но не в области той, где средство массовой информации могло бы рассматриваться как субъект прав и свобод. Потому что как субъект прав и свобод по подходу Верховного суда средство массовой информации не может рассматриваться. Там должны в качестве таких субъектов выступать либо журналисты, либо учредители, либо издатели, либо распространители и так далее. Вот все эти понятия никак не разграничены. Критерии для понимания иностранного средства массовой информации как иноагента никакие не названы, кроме того, что и так ясно из названия расходы на это средство массовой информации иностранного происхождения. столько всяких понятий не выдерживают критики. И потом непонятно, Совет Федерации никак не согласился с этим вторым аргументом. Первый он считал, можно поправить потом, а второй аргумент в заключении СПЧ состоял в том, что нельзя на средства массовой информации распространить закон о некоммерческих организациях, в том числе иноагентах, потому что средства массовой информации могут существовать в форме некоммерческих, в форме коммерческих организаций, в форме индивидуальной какой-то предпринимательской или коллективной деятельности, в форме деятельности отдельного физического лица, короче говоря, и так далее. Ну, а закон же об НКО не может относиться к этим всем другим субъектам. Ни к коммерческой деятельности, ни к деятельности физических лиц он не относится. Ну, сказали, что по аналогии можно применить, потому что там, в этом законе об НКО, дано понятие, что такое иноагент. На самом деле, там понятие это дается через два критерия, через иностранное финансирование и через участие в политической деятельности. Причем участие в политической деятельности, как использовано в том законе, было признано Венецианской комиссией, Европейским судом по правам человека, как неопределенное и слишком широкое. Но СМИ не предъявляется такой упрек, что они где-то политику какую-то реализуют. Им предъявляется только один упрек, что они жмут на иностранные средства, что понятно, раз они иностранного происхождения. Ну, никто не согласился с тем, что так не годится. Так же, как никто не согласился с тем, что решение в отношении признания СМИ иноагентом приниматься будет Министерством юстиции практически без всяких критериев на их собственный вкус, наоборот, представитель Министерства юстиции эту точку зрения защищал, что да, это политическое решение.
А у вас есть понимание, да, или мнение, как может быть построена правоприменительная практика по этому закону, если он будет принят в том виде, в котором он вот есть сейчас?
Он будет принят в том виде, если его только президент не вернет. Но сегодня прозвучало на Совете Федерации из уст Мизулиной, что да, вот мы приняли закон, да, законодатель должен политические решения принимать, но здесь было прямое указание президента принять такой закон, оно выполнено. Так что президент этот закон, очевидно, не остановит. Так я думаю, хотя было бы очень имиджево именно остановить этот закон. А практика – это ее главная беда и главная упречная сторона, что при таком регулировании она может быть какой угодно. Это, в общем-то, по принципу «друзьям все, а остальным закон».
Как вы считаете, этот ответ можно назвать симметричным на то, что требовали американские
власти? Назвать симметричным? Ну, видите ли, они там сегодня высказывались по поводу того, что он еще недостаточно адекватен жесткости, допустим, американских позиций, где за к уголовной ответственности могут привлечь, и штрафы такие налагают, что ее у нас таких и в помине нет. Что меры там гораздо более жесткие, что о тех, кого признают такими иноагентами или нежелательными средствами или информацией или организациями, к ним гораздо более жесткие требования предъявляются, не только маркировки исходящих от них материалов, но и даже раскрытие всех личных данных, сотрудничающих с этим средством и так далее. Это отдельная сторона вопроса. Нужно тогда анализировать, если мы хотим адекватность проверить, анализировать именно законодательное урегулирование применяемых вот этих мер, которые являются определенным ограничением. Вот раскрытие данных, например, и так далее, вот эти штрафы. Я лично просто не знаю на этот счет американского законодательства. Но депутаты, ну, члены Совета Федерации, они очень настроены так, что наоборот наш закон слишком мягок. У них возникал все время вопрос, собственно, какие права этот закон и чьи он ограничивает, какие права средств массовой информации. Ну, там уже невозможно объяснять, что на самом деле ограничиваются права других граждан на получение информации. кроме того, что ограничиваются права тех, кто собирает ее и передает, распространяет эту информацию, именно на это почему-то считается, что это не столько права, ну, это наше сознание такое, сколько просто функция. Тут трудно, конечно, что-нибудь обсуждать, потому что это вопрос не юридический, и даже, хотя он в области правосознания, не правосознанческий, а действительно политический.
С председателем комиссии Совета по правам человека по гражданскому участию в правовой реформе Тамарой Морщиковой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Время свободы». Неизвестные вооруженные люди заняли сегодня центр захваченного пророссийскими сепаратистами Луганска. Они блокировали доступ к административным зданиям самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Так называемый лидер ЛНР Игорь Плотницкий приказал неизвестным освободить город, однако они отказались выполнять это требование. Вчера Плотницкий отправил в отставку так называемого министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета, но Корнет приказу Плотницкого не подчинился. О том, что сейчас происходит в Луганске, мой коллега Марк Крутов беседует с редактором программы «Донбасс Реалии» Украинской службы «Радио Свобода» Андреем Дегтяренко.
Что, по вашим данным, происходит сейчас в Луганске? Насколько можно судить по поступающим оттуда сообщениям, видеозаписям? Кто эти люди вооруженные, которые находятся в центре города и якобы оцепили правительственный квартал?
В Луганске сейчас происходит обострение силового противостояния между двумя властными группировками. Одна из них связывается с так называемым главой ЛНР, это Игорь Плотницкий, и вторая связывается с так называемыми силовиками ЛНР, это Игорь Корнет, собственно, глава МВД, и Леонид Пасечник, глава МГБ ЛНР. Фактически эти две группировки враждуют уже 2 года. Началось это все в 2015 году, когда силовики арестовывали министра углепрома, Плотницкий был с этим не согласен. Моментально все остальные представители властей, получается, разделились на 2 лагеря, но как-то этот конфликт тогда удалось сгладить. В этот раз не удалось. Плотницкий начал в ультимативной форме требовать, чтобы Корнет покинул свой пост. Корнета даже выселили из дома, захваченного одного из бывших луганских мини-олигархов, покойного Букаева. Это был владелец футбольного клуба «Заря», к слову. И закончилось все тем, что по решению суда луганского якобы Корнета отстранили от должности главы МВД. Но сегодня утром мои источники в Луганске начали сообщать мне о том, что в городе, в самом центре города происходят странные вещи, что вооруженные люди, зачастую с закрытыми лицами в масках, вышли на улицу и начали оцеплять кварталы. Как потом выяснилось, это были представители так называемого луганского «Беркута». Они действовали от лица Корнета, главы МВД. И по факту Корнет показал, что он вовсе не собирается сдаваться, он не собирается уходить с поста министра, как минимум, и готов на дальнейшее обострение. Опасная ситуация в том, что все это происходит действительно в самом центре, и все объекты силовиков, такие как МВД, МГБ, прокуратура, комендатура и подразделения народной милиции, так называемые, они все находятся внутри жилых кварталов. Поэтому если начнется силовое противостояние между этими двумя группировками, то могут пострадать самые обычные люди, дети, которые ходят в школу и так далее. И буквально недавно появилось на сайте МВД заявление Корнета о том, что он, оказывается, этой ночью занимается пресечением деятельности диверсионных украинских групп, которые действуют активно в Луганске. Якобы у них есть неопровержимые доказательства о том, что руководитель администрации Плотницкого Ирина Тейцман является членом этой украинской диверсионной группы. Глава ГТРК ЛНР Анастасия Шрукаева, это глава телеканала по факту Луганского, и так далее. То есть он начинает расправляться со всеми своими врагами, его объявили вне закона, он в ответ начинает объявлять вне закона людей Плотницкого, пока еще не трогая его самого. Вот большой вопрос, куда это все перейдет дальше? Есть, я вижу 2 пути. Это действительно либо начало силового противостояния, возможно, с участием каких-то третьих сил. Например, Плотницкий в свое время, 3 года назад, в 2014 году, решал свой конфликт с главой батальона «Бэтмен» Александром Бедновым с помощью ЧВК «Вагнер», что ни для кого, в общем-то, тогда в Луганске не было секретом, а впервые эта частная военная компания в Луганске тогда, собственно, и засветилась. Вот возможно, что придется конфликтующим сторонам прибегать к помощи третьих лиц, и тогда очередные зеленые человечки могут вполне заходить в Луганск и начинать защищать кого-то из этих двух противоборствующих сторон. Это первый вариант развития событий. И второй вариант развития событий, ну, все-таки, как и 2 года назад, в 2015 году, стороны могут остаться при своих. То есть Плотницкий пойдет на попятную, Корнет останется главой МВД, и, возможно, Плотницкому уже действительно придется пожертвовать какими-то мелкими фигурами в знак примирения, потому что сейчас вот подобная резкая эскапада Корнета, он действительно вывел своих силовиков вооруженных, в том числе гранатометами, на центральной улице города, и по факту, то, что происходит в Луганске, если представить, что там, в принципе, законная власть, то, конечно же, не так, но вот это сейчас похоже на такой классический военный переворот. То есть силовики взбунтовались, они выводят своих людей на улицы, и действительно, ну, такого в Луганске не было никогда, даже за эти 3 года последние конфликта. И действительно сейчас можно ждать по факту любого развития событий.
Самой напрашивающейся третьей стороной, которая каким-либо образом может принять участие в разрешении этого конфликта, является Россия. Известно ли, на чьей стороне стоят люди в Кремле, которые курируют так называемую Луганскую Народную Республику? Москва в данном случае, может ли она сыграть какую-то роль?
Естественно, может и, наверное, должна, поскольку эти группировки, они 100% подконтрольны Москве. Но другой момент, тут может начаться битва кураторов, потому что силовики непризнанных территорий и группировок пророссийских, они подчиняются соответствующим управлениям силовым, в частности ФСБ Российской Федерации. А вот Плотницкий и его так называемое министерство подчиняются администрации президента, и куратором их, как известно, и что уже тоже, в принципе, никем не скрывается, является помощник президента Российской Федерации Сурков. Именно вот эта вот разная подчиненность, подотчетность разным кураторам и позволяет различным высокопоставленным боевикам выяснять отношения друг с другом. И если кураторы, например, ФСБ Российской Федерации по каким-то причинам будет до конца отстаивать Корнета, а Сурков будет до упора отстаивать Плотницкого, то Россия может, в принципе, российский куратор могут умыть руки и говорить, ну ладно, посмотрим, кто победит в этом гладиаторском противостоянии. Вот тот, собственно, и будет будущим победителем, будет царем горы. Но, на мой взгляд, шансы оцениваются 50 на 50. Плотницкий был уверен, что у него все получается вплоть до сегодняшнего утра, но Корнет вывел своих людей на улицу, и очень важный момент, о котором многие забывают. Есть еще одна структура, которая пока не сказала слова в этом конфликте, так называемая МГБ ЛНР. Вот по факту, если МГБ ЛНР вступится за Корнета, как это было 2 года назад, но они не вступились тогда за Корнета, просто выступали единым фронтом, то шансы Плотницкого на победу будут гораздо ниже. Пока что Плотницкий неизменно выходил победителем из подобных конфликтов. Он год назад разобрался с так называемой оппозицией в лице Геннадия Цепкалова, бывшего первого главы ЛНР и так называемого народного губернатора Валерия Болотова, Алексея Корякина. Он смог их устранить. Кто-то умер в подвалах, кто-то до сих пор сидит, кто-то был вынужден бежать. То есть все у него получилось. Он по факту шел и продолжает идти к форме единоличного правления в Луганске и его окрестностях. Но вот сейчас у него, наверное, одно из самых серьезных противостояний. То есть люди, которые отказались отдавать свою власть, потому что все предыдущие бывшие премьеры, бывшие главы так называемой Луганской Народной Республики, после того, как они добровольно отдавали власть, у них начинаются очень серьезные проблемы, вплоть до угрозы потери жизни и потери свободы. Корнет это все прекрасно понимает, и именно поэтому он сейчас готов идти ва-банк. Скажет ли Россия свое слово? Будем смотреть.
А за Плотницким есть какие-то силовые ресурсы?
Конечно. Сам по себе Плотницкий, собственно, получил пост главы ЛНР именно благодаря тому, что он возглавлял батальон «Заря», который в 2014 году, это был один из немногих батальонов, который действительно остался в Луганске и сопротивлялся украинским войскам. Потом на основе этого батальона была сформирована так называемая народная милиция. По факту это армия группировки ЛНР. За Плотницким стоят военные. Но проблема в том, что с тех пор, как Плотницкий был главой так называемого Министерства обороны, очень сильно в этой военной структуре все поменялось, и военные корпуса, армейские корпуса, которые стоят на территории оккупированной части Луганска и Донецка, они подчиняются непосредственно российскому Министерству обороны, и никакое решение, никакое участие силовиков в каких-то внутренних операциях военных невозможно без санкций российского Министерства обороны. И по факту это вот был серьезный козырь в рукаве Плотницкого, которого сейчас у него
нет. Он только номинальный главнокомандующий армией группировки ЛНР. Единственное, что осталось у Плотницкого, действительно, как силовой боевой ресурс, который тоже был многократно проверен им в различных силовых разборках и междоусобицах внутри оккупированной части Луганской территории, это так называемая прокуратура ЛНР. Но здесь, непосредственно во время этого конфликта, в конце октября, верный ему глава прокуратуры ЛНР Заур Исмаилов покинул свой пост. И как раз в начале горячей фазы противостояния с Игорем Корнетом на должность главы прокуратуры был назначен бывший зам Корнета. И до сих пор, собственно, непонятно, то ли это хитрый ход со стороны МВД, что они, в общем-то, подкинули Плотницкому в важный момент своего человека, то ли Плотницкий просто захотел ослабить Корнета и забрал его заместителя.
Представим гипотетически, что Корнет одержал в этой борьбе победу. Он вообще луганский человек, что о нем известно, кем он был до войны, кем он может стать.
Самое интересное, что Корнет, да, действительно луганчанин, это житель города Луганска, это потомственный силовик, его отец был офицером, он сам был сержантом милиции, работал в одном из бедных районов Луганска, Каменноброцких. Когда начались все события 2014 года, он поддержал пророссийские движения и постепенно вот выбился в так называемые министры МВД. Что интересно, что в начале конфликта у него были отличные отношения с Плотницким, он считал даже его человеком, и сомнения начались у всех закрадываться, что Корнет не так прост, каким он кажется, в 2015 году, когда он внезапно поддержал главу МГБ ЛНР Пасечника и санкционировал, то есть позволил тому схватить человека Плотницкого, министра угольной промышленности Лямина. Что может быть, если вдруг он одержит победу, какую линию сейчас он занял? Он говорит о том, что они разбираются с украинскими диверсантами и с проукраинскими предателями внутри ЛНР. Вполне может быть, что они могут заставить, предположим, если Плотницкий одержит окончательное поражение, Плотницкого написать заявление об уходе, начнется разбирательство, какие-то люди, подконтрольные Плотницкому, могут попасть на подвал, как это часто бывает в Луганске, и власть временно может перейти к так называемой хунте. Только уже не украинской хунте, как любит говорить российская пропаганда, а луганской хунте, которая представляют силовики. Вплоть до выборов, которые, кстати, по даже местным так называемым законам, должны пройти в ноябре 2018 года. Вот, собственно, за этот год эти силовики могут организовать такое временное луганское правительство, которое будет править до следующих выборов. Естественно, на этих выборах по всем правилам, по которым идут выборы, должен победить наверняка их ставленник.
С редактором программы «Донбасс. Реалии» Андреем Дегтяренко о последних событиях в Луганске беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Международный аэрокосмический салон «Фарнборо» не разрешил российским компаниям участвовать в будущем году в традиционном смотре в английском графстве Гемпшир. Сотрудник пресс-службы авиасалона пояснил российскому агентству РБК, что устроители смотра следуют требованиям правительственного ведомства по контролю за экспортом. Речь идет о действующем эмбарго Евросоюза на поставку вооружений и военной техники в Россию и из России. Ограничения введены на любые услуги и поставки вооружений для российского военно-промышленного комплекса. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил передать останки Иосифа Сталина Грузии и увековечить в России память советского руководителя Никиты Хрущева. Он также вновь призвал захоронить тело Ленина. В интервью Интерфаксу Кадыров заявил, что надо проявить добрую волю и отдать Грузии останки Сталина, чтобы его похоронили на родине. В результате, по мнению Кадырова, цитата, «миллионы жителей России вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию». Хрущева глава Чечни назвал человеком, который внес огромный вклад в торжество справедливости в отношении чеченцев и ингушей. Евросоюз ввел санкции в отношении так называемого губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Причиной для этого стало то, что Овсянников выступал в поддержку аннексии Крыма и в качестве подконтрольного Кремлю главы Севастополя работал над интеграцией полуострова в Россию. член партии «Единая Россия» Дмитрий Овсянников, уроженец Омска. Он был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя 28 июля по указу президента России Владимира Путина. В сентябре Овсянников победил на проведенных российскими властями выборах в аннексированном регионе, набрав более 70% голосов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина подала жалобу в прокуратуру на школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, выступившего на встрече российских и немецких детей в день скорби 18 ноября в германском Бундестаге в Берлине. Одновременно екатеринбургский блогер Сергей Колясников написал на Десятниченко заявление в ФСБ. Десятниченко обвинили в реабилитации нацизма. По словам его матери, в адрес ее сына стали поступать угрозы. Депутат Думы от КПРФ Валерий Рашкин потребовал даже проверить учителей и наставников Десятниченко. Давайте послушаем, что же сказал в Бундестаге российский школьник.
Здравствуйте, меня зовут Десятниченко Николай, я учусь в гимназии города Новый Уренгой. Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Это меня очень заинтересовало, так как я с детства увлекаюсь историей и культурой и своей страны, и Германии. Я сразу начал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку. Затем пытался найти истории немецких солдат в интернете и в других источниках. Однако позже, в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. Он родился 17 января 1922 года под Зигмарингеном в многодетной семье. На фронт Георг ушел в чине ефрейтора и сражался в качестве солдата ПВО в Сталинградской битве 1942-1943 годов. Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом Сталинградском котле. После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись домой. Георга среди них не было. Долгое время родные погибшего солдата считали его пропавшим без вести, и лишь в прошлом году семья Георга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных в Бекетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Правда, воевал он недолго, так как был тяжело ранен. Отто фон Бисмарк сказал: «Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну. Я искренне надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн. Спасибо за внимание».
Это был российский школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко. Он выступал в Бундестаге. Теперь о реакции социальных сетей на это выступление. Автор обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев.
Выступление Николая Десятниченко и, наверное, особенно эпитет «невинные», применительно к немецким военнопленным, погибшим в Советском Союзе, спровоцировал яростную, очень агрессивную, практически безумную реакцию в социальных сетях. Значительную часть этой реакции мы просто не можем привести по соображениям элементарных приличий. Люди пишут очень много, очень зло. Вот, например, реплика из Твиттера: «Новый Уренгой сегодня стал знаменит. В советские времена он был ударной комсомольской стройкой. Теперь же 100-тысячный город с покаянными выступлениями гимназистов в Бундестаге вляпался в историю. Уренгой теперь станет именем нарицательным, когда будут говорить о предательстве памяти предков». А другой человек в Твиттере пишет: «Мальчик рано понял, поливать свою страну на Западе – это выгодно». Там же в Твиттере сарказмом задают вопросы вроде: «Не хочет ли он повторить эту речь в глаза людям на бессмертном полку в Сталинграде?» Или: «Не железным ли крестом наградили его на исторической олимпиаде?» Алексей Пусков тоже у себя в Твиттере заключает: «Мы не вышли из моральной ущербности ельцинского времени, когда каялись за все подряд. Выступление школьника из Уренгоя – это всходы ядовитых семян. Сергей Колясников в Фейсбуке. Нацисты у нас теперь жертвы войны. И отдельно заявлено, что они воевать не хотели и погибли типа безвинно. Жертвы тирании, ужасной тирании, разумеется, Сталина. Интересная такая обменная программа. Кстати, это же Сергей Колясников написал несколько доносов в силовые структуры, но журналисты «Медиазоны» выяснили про него очень забавный факт. Уже довольно давно, несколько лет назад, его привлекали к ответственности за распространение нацистской символики. Это вот такой примечательный факт. Но идем дальше. Журналист Виталий Третьяков у себя в Фейсбуке пишет: «Школьник из Нового Уренгоя – зрелый плод реформы образования. А теперь представьте, что будет, когда такие школьники из Нового Уренгоя придут на выборы и займут властные кабинеты». Эдуард Лимонов. «Старшеклассник этот из Уренгоя, конечно, скотина и вполне взрослый человек, должен нести ответственность за свои поступки. Но такие юноши стали возможны у нас в стране после 26 лет буржуазной власти». Надо сказать, что это без привлечения истерика встречает скептическую реакцию даже не в самых либеральных кругах. Вот, например, Дмитрий Бавырин у себя в Фейсбуке. «Бесконечно можно смотреть на три вещи – на огонь, на воду и на взрослых дядек с высшим образованием, которым школьник из Уренгоя скрепу поцарапал». Некоторые пытаются разобраться в историческом контексте. Вот, например, Станислав Яковлев. «Насколько я помню, на трибунале в Нюрнберге вермахт, то есть армия как таковая, в отличие от СС, которые каратели, не был признан запрещенной в России террористической организацией. О чем в таком случае разговор?» Дмитрий Альшанский. «Да что там Нюрнбергский процесс? Некто товарищ Сталин, который Иосиф Виссарионович, тот еще гуманист, тоже почему-то считал, что мы воюем с Гитлером, который приходит и уходит, а не со всей Германией, которая остается. Но и товарищ Сталин оказался недостаточно суров для патриотических блогеров. Ну, пусть себе надрываются». И все-таки нужно заметить, что и много слов сочувствия, много слов поддержки в адрес Николая. Вот что пишет Светлана Бахмина. «Не знаю, что сделать, но хочется хотя бы тут поддержать мальчика из Нового Уренгоя, выступавшего в Бундестаге и пытавшегося донести до взрослых, что война – это просто ад, неважно с какой-то стороны. Надеюсь, у него и взрослых, которые его окружают, хватит сил не обращать внимания на злобных троллей». Виктор Шендерович. «Юноша из Уренгоя высказал в сущности совершенно очевидную мысль, даже банальную. 2×2=4, Волга впадает в Каспийское море, преступные армии состоят из подневольных солдат, которые платят своими жизнями за амбиции вождей. Какой чудовищный ядовитый силос надо закачивать в мозг людям, чтобы делать из парня предателя родины. Беда такой родине, где совестливый мальчик, способный так остро почувствовать чужую беду, принужден будет оправдываться. Дай ему Бог вынести это и выйти из этой ситуации сильным, а не сломленным». Артур Гаспарян. «Десятиклассник говорил о том, что простые люди и в фашистском рейхе, и в вашем разлюбимом сталинском совке стали заложниками страшной войны, а хотели, как обычные люди, просто жить в мире, счастье, достатке, любви, но вместо этого вынуждены были умирать в кровавых сражениях и в концлагерях. Вот о чем говорил этот юноша простым человеческим языком, на примере конкретной человеческой трагедии. Умница, не зубрящая гидкие штампы, а действительно изучающая историю, осмысленно, но удивление дотошно для ученика современной российской школы. Такие молодые люди и есть надежда этой глубоко больной страны». Татьяна Краснова. «Что сказать о тех, кто готов растерзать мальчика, которому хватило мудрости и доброты, чтобы ненавидеть не немца, а войну? Видимо, они пережили что-то более горькое, чем дети тех страшных лет. Что-то более ужасное, чем то, что видели врачи полевого госпиталя и солдаты с передовой. Что-то такое, что дотла выжгло в них жалость и милосердие. Что-то отменило, мне кажется, в их душах саму победу, ради которой отдали жизни их деды и прадеды. Слава Богу, у нас есть не только они. Есть и такие, как мальчик Коля из Нового Уренгоя. Может быть, именно его милосердное поколение сможет похоронить войну». И в заключение режиссер Олег Дорман. «Оказывается, в Новом Уренгое живет человек. Умный, добрый и свободный. Что с ним ни делали, он понял про жизнь, про войну и про власть. Спасибо тебе, дорогой мальчик. Твой тихий голос громче барабанов и фанфар. Это пусть в мире патриарха и его хозяев настанет конец света, а твоим голосом жизнь только и будет продолжаться. Раз такое дело, я еще скажу. Ты настоящий русский мальчик. Ты мальчик Рублева, Покрова на Нерли, мальчик Пушкина, Гоголя, Толстого. Это для тебя сочиняли Мусоргский и Чайковский. Ты мальчик русской милости, сочувствия и доброты».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Этот обзор можно найти на нашем сайте в интернете. Он называется «Мальчик русской доброты». И добавлю, что сегодня на выступление Николая Десятниченко в Бундестаге отреагировал Кремль. там не увидели в словах школьника пропаганды нацизма. Обвинять его в каком-то злом умысле, а тем более в какой-то пропаганде нацизма и так далее, во всех смертных грехах, считаем неверным, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал критику в адрес школьника «экзальтированной травлей». Вы слушаете «Радио Свобода». Член Совета Федерации России Антон Беляков предлагает депутатам Думы принять законопроект, который запретил бы, далее цитата, «в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях пропаганду криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения». Беляков предлагает дать Роскомнадзору право внесудебной блокировки сетевых ресурсов за, как он выражается, рекламу криминала. О том, приведет ли возможное принятие такого законопроекта к запрету трансляции сериалов «Бригады» или «Бандитский Петербург», можно ли будет слушать радио «Шансон», песни на стихи Владимира Высоцкого или Сергея Есенина, с Антоном Беляковым беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Скажите, пожалуйста, вот этот ваш закон, ну только сейчас пытайтесь меня понять, я ни в коем случае не пытаюсь вас как-то подколоть. Я хочу спросить, вы не издеваетесь случайно депутатами Госдумы, которым внесли этот закон на рассмотрение? Ведь среди них много людей, которые, ну, наверняка радио «Шансон» слушают, любят. И вообще в этой субкультуре криминальной очень даже неплохо себя чувствовали в свое время.
Я буду говорить сугубо юридическим языком. Когда мы говорим о пропаганде криминальной субкультуры, мы говорим о продвижении антиобщественного поведения, мы говорим о провоцировании людей, молодых людей или взрослых, это не важно, на совершение противоправных действий и на совершение криминальных преступлений. И в этом смысле я провожу абсолютную параллель между пропагандой криминального, подчеркиваю, образа жизни и, соответственно, экстремизмом. И то, и другое – это антиобщественные действия. В этом смысле шансон, как исполнение песен, в этом смысле поэзия Владимира Семеновича Высоцкого или Сергея Есенина никакого отношения абсолютно к тому, о чем я говорю, не имеет. Итак, повторюсь. Речь идет о юридической параллели между пропагандой нарушений общественного порядка, между пропагандой криминального поведения, между продвижением идей криминального мира, которые предполагают, соответственно, нарушение правопорядка, и, соответственно, контентом экстремистского содержания. На мой взгляд, эта юридическая параллель абсолютно очевидна. Для того, чтобы вам пояснить мою точку зрения, что называется, исторически, я попробую всех вернуть в далекие, ну, те, кто помнит их, конечно, скажем, 80-е годы, когда, если вы припоминаете, услышать исполнителей в стиле шансон было вообще невозможно. Были исполнители, но их транслировали «Голос Америки», их транслировали «Радио Свобода», их можно было в ночные часы послушать вот на так называемых «вражьих голосах».
Мы транслировали, да.
Советская, соответственно, вот советская система средств массовой информации такого рода эфиры не давала, в том числе и для того, чтобы не популяризировать криминальную субкультуру. Далее, соответственно, наступили далекие 90-е, ну, уже чуть более близкие, чем 80-е. Когда, соответственно, не замечать криминальный образ жизни было невозможно.
Да, они просто управляли страной, эти люди. Но будем
совершенно
честнее,
справедливо,
да?
Абсолютно справедливо, Тимур. Я припоминаю даже доклад, если мне не изменяет память, министра обороны президенту, где он говорил о том, что милиция, тогда еще милиция была не в состоянии противостоять организованным преступным группировкам, потому что у тех дорогие иномарки, которые быстро ездят, у тех автоматическое оружие, а у милиции, часто, в общем, разваливающиеся УАЗики.
Но ведь эти люди часто, а еще люди, которые их охранять должны, часто пропитавшись образом жизни друг друга, пришли в органы управления, в органы власти, в органы правоохранительные в том числе, и общаются между собой. Между собой иногда общаются так, что... Если бы, ну, мы с вами жили в 90-е, иногда и просто диву даешь, насколько неотличимо это. Как с этим бороться?
Вы абсолютно правы, Тимур. Именно так, что начиная с 90-х годов, ну, точнее, правильно говорить, что это было с начала 20 века, еще в дореволюционной России, когда формировались некие фундаментные плиты этой субкультуры. И, соответственно, после того, как это вырвалось на свободу в 90-х годах, и вот последние почти 30 лет, получилось так, что выросло несколько поколений, которые спокойно совершенно слушали песни с блатной романтикой, которые совершенно спокойно изучали криминальный жаргон. Кто-то из них сейчас пришел политику, кто-то в общественную деятельность, кто-то стал музыкантом, возможно, выдающимся, кто-то юристом, а кто-то пекарем. И, конечно, люди в обиходе сейчас используют, в том числе и жаргонные выражения, и что греха таить, мы с вами их слышим в комментариях людей министерского уровня, членов правительства Российской Федерации, которые позволяют себе иногда вот такого рода жаргонные выражения.
Да,
я не претендую на то, что мы в короткий срок сможем взять и выжечь такого рода терминологию, хотя терминология – это самое меньшее из зол.
А что же вы выжечь-то хотите?
Обихода. Вы знаете, Тимур, я замахиваюсь на большее. Я бы сказал следующее. К сожалению, сегодня криминальная субкультура предлагает по альтернативе с государством фактически молодым людям, ну, если хотите, альтернативный социальный лифт.
Антон, вам не кажется, что вы лет на 6 опоздали? Вот все, что вам сейчас можно сделать, это поменять распределение бюджета между Москвой и регионами, а все остальное уже поздно.
Мы должны бороться не с музыкой, так сказать, на тему блатной романтики, мы должны бороться не с костюмами,
а
не
как?
С татуировками.
Тогда как? Скажите, как вы будете бороться?
Мы должны бороться с криминальным образом жизни,
я
с пропагандой криминального поведения.
Так. Понимаете, какая штука? Я сейчас, вот сейчас очень серьезно. Вот сейчас я перестал вас подкалывать. И очень серьезно. Мне очень не нравится то, что к российским подросткам приходят с идеями криминальной субкультуры. Они их воспринимают. И это калечит их жизни. Жизни их девушек и женщин. Жизни их семьи. И вообще жизни всей страны. Их это калечит. Мне это не нравится. Но как всерьез можно говорить о запрете? Кого запрещать-то вы будете?
Ну, давайте я вам поясню. Ну, во-первых, что касается российских подростков. По сравнению с очень многими странами мира, где молодежные банды не просто на каждой улице есть, а в каждом квартале, пока мы сейчас можем проблему еще вовремя остановить. И мы пока еще, отвечая на ваш предыдущий вопрос, мы пока еще не опоздали. Сегодня это движение только начинается, и его остановить еще можно. Хотя, повторяю, правильно было бы не допускать всего этого в далекие 90-е. Что касается вопроса, как это делать. В случае принятия моего законопроекта, правительство должно будет создать уполномоченный орган, ну, точнее, определить уполномоченный орган, который будет иметь право, анализируя контент, в случае, если он будет некие находить нарушения критериев, разработанных, собственно, этим самым органом, он будет иметь право давать поручение Роскомнадзору блокировать соответствующие интернет-ресурсы. Далее, если администратор этого ресурса или владельцы будут не согласны с этим мнением, они будут иметь право
судебного порядка обжаловать. Спасибо, что мы дошли до этого важного разговора. Все про интернет. Но то, о чем мы с вами говорим, происходит даже не в интернете, а я абсолютно уверен. За гаражами. За гаражами вы ничего не заблокируете.
Да вы правы, Тимур. Проблема-то в том, что сегодня я первый, кто пытается что-то по этому поводу сделать на уровне реальных шагов. Не, так сказать, боев в колокола, хотя набат здесь вполне уместен, а на уровне конкретных действий.
Это кончится тем, что просто про эти случаи издание «Медиазона» писать не сможет по вашему закону. А случаи никуда не денутся.
Вы сейчас передергиваете, Тимур. Я же не собираюсь запрещать криминальную хронику. Я не считаю, что уполномоченный орган, когда такой будет определен правительством, будет блокировать криминальную сводку новостей. Совершенно нет. Угу. Но, скажем, информация, которая, повторяю, пропагандирует асоциальное поведение вот такого рода, в этом смысле может быть заблокировано. Если вы спросите о конкретном примере, вот лично мое мнение, я бы, например, сериал «Бригада» на экраны страны не выпустил.
С членом Совета Федерации России Антоном Беляковым беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. Президент Чехии Милош Земан прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Четырехдневная поездка лидера Чехии также включает визит в Москву, где Земан встретится 22 ноября с главой правительства Дмитрием Медведевым и выступит на российско-чешском бизнес-форуме, где будут присутствовать около 130 руководителей чешских компаний. Завтра Милош Земан также планирует обед с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. О нынешней поездке Милоша Земана в Россию, о том, что собой представляет нынешний чешский президент, Александр Гостев беседует с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Милоша Земана среди всех глав государств Евросоюза считают главным союзником Владимира Путина и сторонником полной отмены западных санкций против России. Это преувеличение или правда?
То, что он сторонник отмены санкций и вообще противник любых санкций, это полная правда. Другое дело, что этот тезис совершенно несостоятелен. Он произносит этот тезис в то время, когда накладываются все новые и новые санкции, и не глупыми людьми, хотя он в своем бесконечном высокомерии, разумеется, считает всех, кроме самого себя, исключительно глупыми. Санкции — это всегда нечто среднее между полным молчанием и отсутствием какой бы то ни было активности в ответ на агрессию и войной. Милош Земан, предлагая отказаться вообще от санкций как инструмента политического давления, склоняет нас к мысли, что допустимы любые агрессивные выступления каких-то государств или нужно на них отвечать войной. Ничего другого не дано. Сейчас, буквально в те же дни, когда Милош Земан снова и снова настаивает на этом тезисе, принимаются санкции Европейского Союза против Венесуэлы, Соединенных Штатов против Северной Кореи, не говоря уже о России, и десяток американских президентов, которые не отменяли санкции против Кубы, их нельзя назвать, наверное, полными дураками. Милош Земан считает, что да, но в таком случае он безумно оскорбляет своего ближайшего закадычного, можно сказать, друга Владимира Путина, потому что Владимир Путин – это президент, который больше всех наложил санкций на своих соседей, всех соседей. По периметру России нельзя назвать почти ни одного государства, на которое рано или поздно не накладывались бы очень серьезные санкции. На Прибалтику молочные санкции, на Белоруссию, на Украину вообще все возможные санкции, и на Грузию санкции, включая прекращение связи воздушной и почтовой. Это ли не безумие? Но он считает почему-то, что глупы все другие, а Путин поступает рационально.
Недавно Милош Земан заявил, что Запад должен реалистично, как он выразился, смотреть на будущее Крыма. И он высказал мнение, что Киев мог бы получить от Москвы какую-то компенсацию за аннексию своего полуострова. Эти слова вызвали бурю негодования и в Украине, разумеется, и в самой Чехии, и в целом в Европе. Сам Милош Земан ждал такой реакции. Вот зачем он это все говорил? Его же никто, в общем, не спрашивал.
Милош Земан – профессиональный провокатор. Не случайно в российских телевидении, печати и так далее, в средствах массовой информации его представляют публике, это я видел собственными глазами, под кадром с его интервью «Бегущая строка». Милош Земан – известный диссидент и защитник прав человека. Милош Земан никогда диссидентом не был. Первую свою критическую статью по отношению к чехословацкому руководству он написал в августе 89 года, за 3 месяца до бархатной революции. А уж говорить об охране прав человека вообще не приходится. Милош Земан не любит этой концепции вообще. Считает ее охрану прав человека второстепенным делом. Так вот, Милош Земан, я думаю, рассчитывал на подобную реакцию, но не в России. Но ведь в России оскорбились из-за этого предложения. Они в России-то считают, что раз Крым наш, то как же за него платить, за нашу территорию? Милошу Земану стоило бы вспомнить собственную чешскую и чехословацкую историю. В Судетах этнический состав был в пользу немцев, и тем не менее отторжение Судет и считалось, и считается сегодня преступлением против соседнего государства. Есть международное право, и принципы отторжения или принципы выхода из состава, они очень строго определены. Это не оккупация, это нельзя сказать, что сначала мы оккупируем, а потом проведем референдум, так как Земан с удовольствием повторяет, что там, в отличие от Косово, в Крыму прошел референдум. Это был референдум после оккупации Крыма. И цена ему грош, точно так же, как цена референдума, скажем, в Австрии после аншлюса, когда Гитлер сначала вел войска, произвел аншлюс, а потом провел референдум, где 99,9% населения, то есть включая евреев, славянцев, славян других, тех же чехов, все высказались якобы за присоединение Германии, за аншлюс.
Много писалось о том, что Владимир Путин и его окружение, Кремль, активно используют Прагу и как разведцентр, откуда координируется деятельность во всей Центральной Европе, о росте числа пророссийских сайтов в Чехии, в целом о нарастании вот пресловутой информационной гибридной войны, которую Россия ведет, активно используя союзные ей чешские силы, далеко не только одного Милоша Земана. Кремль сейчас активно рассчитывает на чешского президента, берет в расчет масштабы его влияния, его политический вес, честно говоря, невеликий в Европе. Когда строит Кремль свою политику в отношении всей Европы и Запада?
Несомненно, принимает в расчет, потому что Земан сам с колоссальным удовольствием, с издевательским наслаждением эту роль играет. Достаточно вспомнить выступление Милоша Земана на Генеральной Ассамблее Совета Европы. Не могу припомнить другого случая, когда глава государства посвятил свое выступление практически целиком защите интересов другого государства, не своего. Там Чехия упоминалась раз или два. Она была безинтересна для Земана. Он выступал от имени России с требованиями к Западу удовлетворить какие-то иски и требования Российской Федерации. В частности, заговорил о бесполезности санкций вообще и, естественно, о несправедливости этих санкций и объявил аннексию Крыма свершившимся фактом. Знаете, у нас есть опыт насчет свершившихся фактов. Отнюдь не все они при всей силе оккупирующих государств оказываются долгосрочными и действительно свершившимися. Некоторые факты свершаются и переживают год, два, десятилетия, два десятилетия. Но в конце концов они все-таки исчезают.
То есть нынешние переговоры нужны Владимиру Путину не для того, чтобы поговорить конкретно о двусторонних отношениях между Москвой и Прагой, по большому счету, а скорее, чтобы прозондировать почву в целом. Сама Чехия Кремль не сильно интересует.
Путин таким образом фактически демонстрирует свои позиции, укрепляет свои позиции в так называемой геополитической области. Обратите внимание, что он созывает для консультации, для переговоров, своих друзей, разделяющих одни и те же ценности. Вчера Россию посетил Башар Асад, президент Сирии, где с Путиным обсуждали вопрос вывода российских войск, если он состоится. Сегодня там находится Милош Земан, а завтра туда приедет Аятолла Рухани, представитель Ирана. Вот в какой кампании нужно видеть чешского президента.
Есть мнение, что все, что делает Милош Земан во внешней политике, это мнение распространено внутри Чешской Республики, совершенно не рассчитано на внешний мир, а лишь на саму чешскую общественность, на чешского избирателя. Что Земан играет на инстинктах публики, когда говорит и об угрозе войны, если якобы Запад срочно не помирится с Кремлем, когда Земан говорит об угрозе иммиграции, о терроризме, о радикальном исламизме и так далее. И его заботит только его собственная персона, его собственное переизбрание на президентский пост, и совсем не заботит, как он выглядит и какой он представляет Чехию на международной арене. Он иногда даже этого не понимает. Вы согласны с таким мнением?
Я не думаю, что он не понимает. Здесь нашему слушателю нужно учитывать, что и в Чехии, как и в России начнется сейчас президентская избирательная кампания в Чехии. Она уже идет, и в январе Милош Земан будет переизбираться. В отличие от России, его противниками не будут так называемые спарринг-партнеры, которые фактически должны обеспечить его переизбрание. Это будут серьезные кандидаты, которые, разумеется, с Земаном ни в чем не согласны. Нет второго кандидата, который соглашался бы с действующим президентом. Тем не менее, шансы на переизбрание у него есть, именно потому, что он работает с популистскими инструментами весьма успешно. Он представляет себя как президента настолько принципиального, что он не согласен со всем остальным западным миром. Единственное, с кем он согласен, это восточная диктатура или полудиктатура, или авторитарные режимы. Вот с ними он находит легко общий язык. Он выступает за проведение референдума по выходу из Европейского Союза и из НАТО. Он, естественно, для того, чтобы сбалансировать эти крайности, говорит о том, что занимается экономической дипломатией, в частности, привез в Россию самый многочисленный в истории предпринимательский корпус, который там заключат соглашения на какие-то миллионы. Это все прекрасно, но, во-первых, экономическое сотрудничество с Россией занимает, если не десятое, я сейчас говорю образно, то какое-то очень несущественное место в торговле Чехии с миром. На Россию приходится 1.5% экспорта чешского. То есть это несущественно. Тем не менее, это подчеркивается, делегация многочисленная. Но здесь надо понять, что он тем самым отнюдь не нарушает санкции, ведь санкции наложены, экономические санкции наложены на Россию в сугубо определенных областях. Поставлять рубашки или обувь в Россию никто никому не запрещает. То есть экономическая делегация – это прекрасно, и пусть она заключает договоры. Они наверняка не нарушат режим санкций. Этого себе не позволит никто в Чехии, потому что Чехия – страна, член Евросоюза. И как что бы ни говорил президент, предприниматель не станет рисковать своим бизнесом ради каких-то красивых слов.
То есть Земан не тот престарелый, выживающий из ума динозавр, реликт 20 века, каким его представляют оппозиционные чешские средства массовой информации. Он прекрасно понимает, что делает, и во внешней политике, и во внутренней.
Несомненно. Тем не менее, я приведу цитату, которая комична уже сама по себе. Это цитата из последнего интервью замдиректора ТАСС с Милошем Земаном накануне его визита, где замдиректора встретил Земана словами: «Вы прекрасно выглядите, господин президент», на что Земан ответил: «Говорите громче, я стар и ничего не слышу». В этом, как в метафоре, заключена вся его личность.
У президента Чехии Милоше Земане говорил обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Вопросы ему задавал Александр Гостев. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 21 ноября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».